В эфире утренняя музыкальная программа «За чашкой кофе». Доброе утро, дорогие друзья!
Здравствуйте!
В эфире программа «За чашкой кофе». Программа для тех, кто любит начинать свой день с хорошей музыки.
А с вами, как всегда, в эфире
Ирина Озерская
и Олег Яхонтов.
И сегодняшнюю программу мы решили посвятить самому смешному апрельскому празднику – Дню смеха.
По мнению историков, появление Дня смеха восходит к обычаю проводов зимы, а также культу древнеримского бога смеха, соответствующего в греческой мифологии Гелосу. Итальянцы считают, что в Древнем Риме в конце зимы отмечали праздник глупых, который после смены календарей стал выпадать на 1 апреля.
Индусы же убеждены, что праздник шуток зародился именно в Индии. Его отождествляют с современным индийским фестивалем Холи, праздником весны, цветения и всеобщей радости. Но с этим категорически не согласны в Ирландии, где считают, что День смеха появился во времена древних кельтов. Именно 1 апреля предки современных ирландцев отмечали его, а все шутки и розыгрыши были посвящены богу смеха.
В России же традиция празднования 1 апреля берет свое начало из язычества, когда 1 апреля отмечали пробуждение домового, который, как считалось, зимой впадал в спячку. Домовой просыпался, естественно, недовольным, и встречать его надо было по-особенному. В этот день люди шутили, веселились, смеялись, было принято наряжаться в нелепые одежды, разыгрывать друг друга и валять дурака.
А первый массовый первоапрельский розыгрыш состоялся в Москве в 1703 году. Глашатаи ходили по улицам и приглашали всех прийти на неслыханное представление, устраиваемое театральной немецкой труппой. А зрителей не было отбоя. А когда в назначенный час распахнулся занавес, все увидели на подмостках полотнище с надписью «1 апрель, никому не верь». А вот что было потом, история умалчивает.
А вот что писал Александр Сергеевич Пушкин в письме своему другу Дельвигу в 1825 году. «Брови царь нахмуря говорил, вчера повалила буря памятник Петра. Тот перепугался, я не знал, ужель царь расхохотался. Первый брат апрель».
Поэтому сегодня вас ждут музыкальные сюрпризы, необычные прочтения известных произведений, музыкальные шутки, но главное – рассказы о том, как шутили сами композиторы, которые, несмотря на свою гениальность, были обычными людьми, и ничто человеческое, в том числе и юмор, было им не чуждо.
И начнем мы с великого композитора Ивана Ивановича Ручьёва.
Ручьёва? Прошу прощения, а это кто?
Так звали бы Иоганна Себастьяна Баха, если бы он родился и жил в России. Иоганн соответствует нашему Ивану, Бах по-немецки «ручей», а отца Баха тоже звали Иоганн, Себастьян – второе имя композитора. Соответственно, получается Иван Иванович Ручьёв.
Ну, я так понимаю, что это была первая шутка в нашей сегодняшней программе от Олега Яхонтова.
Именно так. Шутка в стиле Баха, поскольку композитор обладал своеобразным чувством юмора. Из-за его консерватизма его собственные дети называли отца старым париком. А шутил он так. Одевался, как бедный учитель, ехал в одну из деревень, где была церковь с органом, и просил дать ему возможность чуть-чуть поиграть. Из жалости ему позволяли. А через несколько минут, после того, как начинала звучать музыка, все с ужасом разбегались. По мнению обычных деревенских жителей, так играть простой смертный просто не мог.
А когда у Баха спросили, сколько надо учиться так виртуозно играть на органе, он с присущей ему серьезностью ответил, что музыке вообще учиться не обязательно. Надо лишь в нужное время нажимать на нужные клавиши. Остальное сделает орган. Ну, настоящий немецкий юмор.
В гигантском наследии Баха есть знаменитая скерца из оркестровой сюиты номер 2 си-минор, ставшая самой известной частью всего сочинения. Поскольку скерца в переводе с итальянского «шутка», то в обиходе произведения так и называют «шутка Баха». Хотя стоит признать, что никакого шутливого смысла композитор туда не вкладывал. Может быть, сегодня получится у нас?
Thank you.
и Бах, Вольфганг Амадей Моцарт обладал очень своеобразным чувством юмора. Судя по дошедшим до нас историям, он мог очень быстро и остроумно ответить во время беседы, а порой долго готовил специальные розыгрыши для людей, которых почему-то не взлюбил.
Такой «чести» в кавычках удостоилась по неизвестной причине одна из самых известных итальянских оперных певиц того времени – Адриана Ферраре дель Бене. Моцарт решил ее публично высмеять и для этого воспользовался ее особенностью исполнения арий. Когда дель Бене вела в высокие ноты, она задирала голову вверх, а на низких сильно опускала вниз. При создании вокальных партий для оперы «Так поступают все женщины» или «Школа влюбленных» Моцарт расставил много быстрых переходов от высоких нот к низким именно в партии дель Бене. В итоге на премьере певица постоянно кивала головой, как курица, которая клюет зерно.
Однажды Моцарт показал своему другу Антонио Сальери новую пьесу для клавира, которую, по его словам, не сможет исполнить никто в мире, кроме него самого. Маститый композитор с негодованием ответил: «Увы, Моцарт, ты тоже не сумеешь сыграть это, ведь тут обе руки должны исполнять труднейшие пассажи, причем на противоположных концах клавиатуры. И именно в этот момент необходимо взять несколько нот посередине клавиатуры. Даже если играть еще и ногой, все равно исполнить написанное не удастся, слишком быстрый темп». Засмеявшись, Моцарт продемонстрировал, как нужно играть эту вещицу, а невозможный аккорд посередине пьесы он взял носом.
Конечно, самым простым было бы сейчас поставить прекрасный отрывок из волшебной флейты Моцарта или часть его знаменитой 40-й симфонии, но сегодня 1 апреля, поэтому мы решили предложить вашему вниманию одну из интерпретаций знаменитого рондо в турецком стиле, которая уже звучала в нашей программе, и многие нам написали, что хотели бы послушать эту короткую пьесу еще раз.
Это как раз самая настоящая музыкальная шутка, которую написал прекрасный композитор, профессор Казанской консерватории Анатолий Лупов. Мы уже предположили, как бы звали Баха, родись он в России. А вот произведение, которое называется «Если бы Моцарт жил в Казани».
Вот так бы звучало рондо в турецком стиле Моцарта «Живи он в Казани». Барокко в традиционной для татарской музыки пентатонике. Кстати говоря о Моцарте, не могу не вспомнить другого композитора, Иоганна Штрауса, которому один молодой коллега сыграл свою новую балладу. «Прекрасная вещь», — сказал Штраус. «Вот только некоторые места несколько напоминают Моцарта. Но не переживайте, Моцарта всегда слушают охотно».
Как не вспомнить еще одного венского классика Йозефа Гайдна, который 30 лет служил у венгерских князей Эстерхази. В один из годов семейство князя задержалось в своем летнем дворце, где было достаточно прохладно. Музыканты страдали от холода и стали болеть. И тогда Гайден с помощью музыки решил намекнуть князю, что пора бы уезжать.
Он написал свою знаменитую прощальную симфонию, которая исполнялась при свечах, закрепленных на пультах музыкантов. А в заключительной части оркестранты один за другим вдруг прекращали играть, гасили свечи и тихо покидали сцену. Стоит только представить, каким было удивление князя и его гостей, когда сначала ушли со сцены все духовые инструменты, потом прекратили играть контрабасисты, затем виолончели, альты и вторые скрипки.
В итоге симфонию доигрывали лишь две первые скрипки, на одной из которых играл сам Гайден, так как первый скрипач был одновременно дирижером оркестра, которые после завершения музыки погасили свечи и ушли вслед за остальными. Но самое главное, князь Эстерхази понял этот изящный намек и немедленно приказал всем покинуть летнюю резиденцию и отправиться в Зимний дворец.
Сейчас это воспринимается как музыкальная шутка, причем оркестры ее стараются обыгрывать по-разному. Например, дирижер безуспешно уговаривает музыкантов остаться, либо уходит первым, либо дирижирует до конца, как бы не замечая, что остался в гордом одиночестве. По радио показать это действо невозможно, но попробуйте хотя бы представить, как это все происходит. Итак, финал прощальной симфонии в исполнении Венского симфонического оркестра. Смех зрителей и аплодисменты как раз помогут вам представить, как музыканты покидают удивленного дирижера, который как бы не понимает, что происходит.
Thank you. Одним из самых больших шутников был Джоаккино Россини. Его шутки давно стали музыкальными анекдотами. Например, как-то сидя в театре, Россини шепнул на ухо своему соседу: «Певец невероятно плох. Первый раз в жизни слышу такое ужасное пение». «Может быть, вам лучше пойти домой?» – предположил сосед. «Никоим образом. У меня есть сведения, что в третьем действии героиня должна убить его. Я хотел бы дождаться этого».
А однажды магистрат итальянского городка Пезаро прислал к Россини делегацию, которая известила его о решении установить на главной площади его бронзовую статую. «Сколько же она будет стоить?» – спросил композитор. «20 000 лир», – сообщили делегаты. «Если бы эти деньги отдали мне», – задумчиво произнес Россини, – «я бы и сам охотно постоял на постаменте. Как минимум по 2 часа каждый день».
И еще одна шутка от Россини. Его приятель рассказал как-то композитору, что один его знакомый собрал богатую коллекцию орудий пыток всех времен и народов. «А было ли в этой коллекции фортепиано?» – поинтересовался Россини. «Конечно, нет. Значит, в детстве он не учился музыке», – заключил композитор.
В нашей сегодняшней программе мы решили порадовать вас прекрасной арией Розины из оперы «Севильский цирюльник». Ария тоже прозвучит в необычном исполнении. Помните фильм «Приходите завтра»? Если нет, то сейчас мы вам напомним.
А что вы еще можете спеть?
Что я могу?
Да.
Так я много чего могу. Песни советских композиторов, во-первых. Ария Кармен. Ария Кукарача. Гремина ария. Повыше, чтоб немного. Потом этот, как его? Корневильский. Вроде парикмахер.
Севильский цирюльник.
Верно, он самый.
А откуда все это знаете?
А у нас в клубе был патефон. Я с пластинки.
Ну, что же вы поете из севильского цирюльника?
Из севильского? Ария Розины.
Хорошо.
Только пониже, конечно. Спеть?
Хорошо, давайте Розину.
Ария Розины, музыка народная.
Музыка Россини.
Ой, ваша правда. Музыка Джи Россини. Выступает тоже Бурлаков, Росин.
Прекрасный фильм и прекрасное пение Екатерины Савиной, которая сама исполнила в этой картине, помимо главной роли Фроси Бурлаковой, все вокальные партии. Уверена, что Россини понравилось бы.
Кстати, по поводу предпочтений. В кабинете композитора Дмитрия Шостаковича рядом с портретом Бетховена одно время висел портрет Матвея Блантера. У композитора спросили: «Дмитрий Дмитриевич, чем объяснить такой ваш выбор?» Шостакович ответил просто: «Бетховена я очень люблю, а этот Мотя сам принес и повесил. Ну и хорошо, пусть висит».
На самом деле Шостакович и Блантер были большими друзьями. И именно Шостакович стал первым слушателем знаменитого футбольного марша, ведь он был страстным болельщиком. Однажды к Матвею Блантеру обратился известный спортивный радиокомментатор Вадим Синявский и попросил написать марш, под который в начале футбольного матча команды выходили бы на поле. Сейчас это трудно представить, но до 1938 года игроки выходили на стадион лишь под гул трибун. И это было некрасиво.
Матвей Блантер пришел на матч, замерил по секундомеру время, за которое игроки преодолевали расстояние от подтрибунного помещения до центра поля и выстраивались. Получилось ровно одна минута. По дороге домой в метро он придумал мелодию, дома ее наиграл, а на утро забыл. Ситуацию спас его сын, который запомнил мелодию и напел отцу. Затем Блантер поехал к Шостаковичу и показал ему свое творение. «Прекрасно», — ответил тот, — «говорю тебе и как болельщик, и как композитор». С тех пор уже 85 лет этот марш предваряет в России все футбольные матчи. Ну что тут сказать, «Зенит» чемпион. Кстати, о футболе написано немало музыки. Например, молодой английский композитор Эдди Уорнер написал под впечатлением первенства мира по футболу в Англии в 1966 году целую симфонию под названием «Футбол» и дал ей подзаголовок «Симфония из 12 ворот и двух штрафных ударов».
Ну что ж, у нас пока перерыв на рекламу, а после нее слушайте вторую часть нашей программы «За чашкой кофе». Утро с хорошим настроением. Здравствуйте всем, дорогие друзья! В эфире программа «За чашкой кофе».
А у микрофона,
как всегда, в эфире Ирина Озерская
и Олег Яхонтов.
Мы говорим о музыкальных шутках. И мы просто не можем пройти мимо знаменитой пьесы для пишущей машинки с оркестром Лероя Андерсона.
Сейчас в эпоху компьютеров, планшетов и гаджетов печатная машинка стала своего рода музейным экспонатом. А когда-то она была непременным атрибутом студентов, научных или творческих работников.
И это был один из самых популярных в мире механизмов. Поэтому в 1950 году американский композитор и дирижер Лерой Андерсон написал музыкальную шутку – пьесу для пишущей машинки с оркестром.
С точки зрения музыкальной теории, пишущая машинка применяется в пьесе как перкуссия, и соответствующая партия обычно исполняется музыкантом-перкуссионистом или реже самим дирижером. Композиция использует три основных звука пишущей машинки – звук удара клавиши о каретку, звонок о возврате каретки и звук самого возврата каретки.
И если кто-то думает, что эта партия легка, он сильно ошибается. По собственному замечанию композитора, подтвержденному мнением других музыкантов, партия на пишущей машинке сложна для исполнения из-за высокой скорости печати. Даже профессиональные стенографисты не были способны ее воспроизвести. И только барабанщики имели необходимую гибкость запястий.
Исполнение пьесы всегда вызывало в зале бурю эмоций и восторга. Это произведение очень любил исполнять и наш прославленный коллектив «Виртуозы Москвы».
мы продолжим наше музыкальное путешествие по сослагательному наклонению из серии «Что было бы, если бы?».
Давайте представим, что известная свердловская и ленинградская рок-группа «Наутилус Помпилиус» появилась не у нас, а, например, в Азербайджане. А Вячеслав Бутусов стал использовать только народные инструменты. Представить это легко, послушав азербайджанскую группу «Bizim Keler», что в переводе с азербайджанского на русский значит «наши».
Этот проект придумал продюсер Департамента художественных и публицистических передач одного из азербайджанских телеканалов Сейфулла Мустафаев. Основная цель проекта – посредством знакомых хитов показать все богатство, красоту и возможности народных инструментов, на которых и исполняются эти известные хиты.
На проект были приглашены лучшие музыканты страны, виртуозно владевшие народными инструментами. И многие из них были, мягко говоря, в шоке, ведь им предложили сыграть вначале песню из репертуара Майкла Джексона, а затем группы «Тату». Но никто из музыкантов не отказался, а даже наоборот, все проявили большой энтузиазм и полную самоотдачу.
Так появилось целое созвездие мировых и российских хитов, сыгранных в колоритном азербайджанском стиле. Мы решили представить вашему вниманию знаменитый хит Вячеслава Бутусова и группы «Наутилус Помпилиус» «Goodbye, Америка».
Thank you.
А теперь отправимся в Европу 20-х годов. Старый свет уже потихоньку стал завоевывать заокеанский джаз. В США уже вышла пластинка Original Dixieland Jazz Band, и этот стиль перестал быть уличным фольклором. В ресторанах и кабаре зазвучали первые джазовые композиции, а в советской России прошел первый джазовый концерт оркестра Валентина Парнаха.
Именно в этом стиле старого кабаре 20-х годов сейчас выступает Palast Orchester, проект немецкого композитора и певца Макса Раабе, который в детстве пел в церковном хоре, затем закончил Берлинский университет искусств по специальности оперный певец, а в 1986 году вместе с группой единомышленников организовал небольшой оркестр.
Он стал исполнять музыку в стиле джаз-банд и кабаре 20-30-х годов. Но подлинная известность пришла к нему, когда в этом ностальгическом стиле оркестр стал перепевать современные хиты от Бритни Спирс до группы Queen. Поэтому вновь обратимся к своей фантазии и представим, как бы звучала знаменитая песня группы ABBA в стиле европейского кабаре начала прошлого века.
Tonight the super trooper lights are gonna find me shining like the sun, smiling, having fun, feeling like a number one. Sleep and sing, wishing every show was the last show. So I imagine I was glad to hear you're coming. Suddenly I feel alright. And it's gonna be so different when I'm on the stage tonight. Tonight the super trooper lights are gonna find me shining like the sun. Smiling, having fun, feeling like a number one. Tonight the super trooper beams are gonna blind me, but I won't feel blue like I always do. For somewhere in the crowd there's you. Your friends, how can anyone be so lonely? Part of a success that never ends. Still, I'm thinking about you only. There are moments when I think I'm going crazy, but it's gonna be alright. Everything will be so different when I'm on the stage tonight. Tonight, the super trooper lights are gonna find me shining like the sun. Smiling, having fun, feeling like a number one. Tonight, the super trooper beams are gonna blind me, but I won't feel blue like I always do. 'Cause somewhere in the crowd there's you. So I'll be there when you arrive. The sight of you will prove to me I'm still alive. And when you take me in your arms and hold me tight, I know it's gonna mean so much tonight. Tonight the super trooper lights are gonna find me shining like the sun, smiling, having fun, feeling like a number one. Tonight the super trooper beams are gonna blind me, but I won't feel blue like I always do. For somewhere in the crowd there's you. Lights are gonna find me shining like the feeling like a number one.
Не знаю, слышали ли такую интерпретацию своего хита участники группы «Абба», но уверен, что им бы понравилось. А наша программа тем временем подходит к концу. И как тут не вспомнить случай, который произошел с французским композитором Марисом Равелем. К нему постоянно обращался за советом один совершенно бездарный коллега. «Вот, маэстро», — однажды сказал он, — «это мое последнее сочинение». «О, мсье», — сказал Равель обрадованно, — «в таком случае я вас от души поздравляю».
Это ты намекаешь на то, что сейчас в эфире прозвучит последнее на сегодня произведение?
Примерно так. Все когда-то заканчивается, а день напротив еще только начинается. И еще один смешной случай из жизни знаменитого оперного певца Федора Шаляпина.
Однажды Шаляпин после спектакля вышел из Большого театра и сел на извозчика. Когда они отъехали, извозчик спросил: «А ты, господин, чем занимаешься?» «Да вот, пою», — ответил Шаляпин. «Я о другом. Я спрашиваю, чем ты занимаешься? Петь — это мы все поем, и я пою, когда грустно становится. Я спрашиваю, что ты делаешь?»
Кстати, сам Шаляпин, крестьянский сын, учившийся сапожному делу в Казани и закончивший ремесленное училище, вполне понял извозчика. Но что это за дело петь? Тем более, что когда он вместе с другом Максимом Горьким пришел записываться в народный хор, то будущего писателя туда взяли, а вот будущую звезду оперной сцены нет. Именно из-за отсутствие голоса и способностей. Потом певец рассказывал это как анекдот.
А музыкальным постскриптумом к нашей сегодняшней программе послужит одна из самых остроумных и забавных музыкальных пьес 20 века «Цирковой галоп для механического пианино», которую в 1994 году написал канадский пианист-виртуоз Марк-Андре Амлен.
Пьеса изобилует смешными созвучиями, исполняется в немыслимо быстром темпе с использованием двойных, тройных нот, которые нереально воспроизвести на обычном акустическом фортепиано. А на механическом – возможно.
А мы, ведущие сегодняшней программы, Ирина Озерская
и Олег Яхонтов,
желаем всем легких, приятных розыгрышей, радости и хорошего настроения.
Счастливо!
за чашкой кофе